4. Битва на Чардж-стрит. Вокруг профессора Ван Хелсинга клубился туман. В седых волнующихся прядях сами туман, иллюзия, морок мелькали смутные девичьи фигуры. Вот сверкнуло ногое бедро, вот явилась нежная грудь, украшенная вишенкой соска. Вот улыбка обнажила жемчуг зубов, заостренных больше, чем положено воспитанной леди. «Абрахам!» — пел туман на три голоса. Сопрано, меццо-сопрано и колоратурное сопрано сливались воедино, опрокидывая разум на дно беспамятства. «Абрахам! Вот и мы!» Черным пушечным ядром в сердце тумана стоял профессор. «Ты ждал нас, правда?» До земли упали полы длинного плаща. Шляпа, словно по собственной воле, сползла на брови. Из-под темного фетра блестели глаза, рассеянно, задумчиво, словно у человека, готовящегося отойти ко сну. Руки свесились вдоль тела, как если бы некий шутник заменил профессору кости и суставы на пеньковые канаты. Возраст прилег на плечи отдохнуть, навалился грузной массой, согнул спину. «Мы искали тебя, любимый, мы несли тебе свой поцелуй». Призрачные девицы всколыхнулись, обернулись тряпичными куклами, собранными из грязных лохмотьев. Трубочкой вытянулись губы, со свистом всосали прохладный воздух. Мир утратил краски, звуки, запахи. Мир утратил радость и покой. Смертная тоска воссела на престол, взяв скипетр королевы. Мука мученическая заняла кресло премьер-министра. «Абрахам!» Страсть, цена которой жизнь. Бесчувственность, цена которой смерть. Меж двух полюсов метались три соблазнительницы, высасывая кровь из молденской ночи. Смыкали кольцо вокруг неподвижного Ван Хелсинга. И когда остался последний, крошечный зазор, ядро взорвалось. Пара старомодных револьверов Лефаше изрыгнула пламя. Грохот выстрелов ударил в уши, рванул немоту тумана, отбрасывая клочья прочь. Три белоснежных лба приобрели дополнительное украшение, темную дырочку строго над переносицей. Казалось, некий геометр разметил точками пространство. А может, индус-факир, вихрем, примчавшись из Бенареса, нанес на атласную кожу священные знаки Бинди. Ночь со свистом ворвалась в эти дырки, расчленяя твари изнутри. В тумане копошились мелкие смерчики, приворовывая, утаскивая добычу в логово. Быстрее мясника, разделывающего тушу, они справлялись с зубастыми девицами, утратившими как подобие облика человеческого, так и образ ужасной куклы из лохмотьев. Припав на колено, профессор ждал. Лишь когда визг превратился в шепот, а там и смолк окончательно, он позволил себе лечь, свернувшись калачиком. «Годы», — подумал Ван Хелсинг, — «майн год, как жаль». Том впервые видел такого большого волка. Черный, похожий на глыбу угля, который вдруг вздумалось прогуляться по Чардж-стрит, волк крался к Тому. У зверя было что-то с пропорциями, но Том никак не мог взять в толк, что именно. Он раньше никогда не видел ни горилл, ни других крупных обезьян, и поэтому не имел возможности сравнить удивительную, не вполне волчью координацию движений хищника с чем-нибудь знакомым. А сравнивать волка с людьми? Нет, матушка бы этого не одобрила. «Брысь!» — сказал Том. Волк зарычал. «Брысь, скотина!» Волк прыгнул. Едва поджарое тело взвилось в воздух, Том нагнулся и подхватил из открытого ящика первое, что попалось ему под руку — фунтовую гранату на длинной ручке. Размахнувшись с плеча, как бывало в юности махал кувалдой, помогая в кузнице папаше Стоуну, он саданул, что есть силы, метя волку по голове. Чугунный корпус пришелся мерзавцу пониже уха. Хруст показался Тому сладчайшей музыкой. Заиграй мистер Холмс сейчас на скрипке, и то бы он не доставил Тому столько удовольствия. Впрочем, радость оказалась краткой. Мотнув башкой, волк зарычал и прыгнул снова. На этот раз Том промахнулся. Туша зверя сбила его с ног, опрокинула навзничь. Граната вырвалась из пальцев, откатилась к ящикам. Смрадная пасть раскрылась над Томом, блестя клыками. В рычании волка пробивалось нечто членораздельное, смысл от которого тряслись поджилки, а сердце замирало птахой в чужом кулаке. Тупые когти рванули грудь, оставляя кровавые полосы. «Брысь!» — повторил Том. Приподнявшись навстречу ужасным клыкам, он мертвой хваткой вцепился волку в челюсти, правой в нижнюю, левой в верхнюю. Рычание превратилось в хрип. Том поднатужился. Руки грузчика, привычные к мешкам, бочкам и железнодорожным шпалам, превратились в адские механизмы, собранные из мышц, костей и сухожилий. Том тянул и тянул, не замечая, что волчья пасть становится похожей на змеиную. Так широко, так противоестественно она распахнулась. Тело зверя билось в конвульсиях. Том стряхнул его с себя, в свою очередь навалился сверху, прижал к брусчатке, не прекращая тянуть, что есть мочи. Ему не хотелось думать, кто бьется под ним в агонии. Волк менялся, шерсть втягивалась в шкуру, шкура делалась кожей. Сопротивление ослабевало, и Том пользовался этой милостью Господней как мог. Что-то чмокнуло и закряхтело. Волк, больше не похожий ни на волка, ни на глыбу угля, ни даже на приличного мертвеца, достойного погребения на кладбище, вытянулся во всю длину, слабо мерцая в темноте белой кожей. «Скотина!» — буркнул Том. И встал, держа в руке оторванную челюсть. «В случае чего, — подумал молодой Рэдклифф, — пригодится. Как дам кому-нибудь». Патроны кончились. Уронив бесполезный револьвер, доктор Ватсон следил, как пара шутов приближается к нему. Шуты были точной копией тех негодяев, которые покушались на малютку Дженни. Мужчина и женщина в мантиях и чудных шляпах. «Хорошо», — сказал себе доктор, — «что Дженни здесь нет». И поправился. «Нет, плохо. Будь здесь Дженни, можно было бы рассчитывать на улыбку фортуны. А так?»
«Карифламус!»
Женщина взмахнула палочкой. «Паралич», — оценил доктор. «Частичный паралич, как после апоплексического удара. Отнялась правая половина тела. Не до конца, но в достаточной мере, чтобы с трудом держаться на ногах». Левой рукой Ватсон взялся за сердце, плохо осознавая, зачем он это делает. Пальцы нащупали холодный эбонит. Покидая сад викария, доктор прихватил с собой палочку злодея, убитого скворечником. Сунул за пояс, желая изучить на досуге. И зря. Досуга, похоже, больше не предвиделось. Разве что в могиле. Кончик палочки мерцал, как болотный огонек.
«Инсультус!» — выдохнул Ватсон.
Он имел в виду свое состояние, а потому изумился, увидев, какой эффект произвела латынь. Болотный огонь превратился в разряд молнии. Треща, бело-синий зигзаг ринулся к женщине, тщетно пытавшейся избежать прямого контакта со взбесившимся электричеством.
«Абарго Грумио!» — истошно закричала она.
Миновав женщину, молния шарахнула по ее напарнику. Не издав и звука, тот рухнул ничком. Воняло паленой щетиной. Тело человека содрогалось, словно в припадке падучей.
«Эпилептос», — вынес диагноз Ватсон. «Абсанс».
Греческий, равно как французский, тоже пришелся кстати. А может, сочетание языков только усилило плохо понятное действие. Эбонит ожил, налился теплотой. Мужчина, сраженный молнией, задергался сильнее. Из его палочки, шипя по-змеиному, вырвалась струя пара и настигла женщину. Завопив, схватившись за лицо, наемная убийца кинулась прочь. Напарник, справившись с приступом, заковылял следом. На мостовой остались две шляпы, словно после карнавала. Паралич начал проходить. Ватсон чувствовал, как плечо, бок и бедро немилосердно колет тысячи серебряных иголочек. Борясь с онемением мышц, он ухватил первое, что подвернулось под правую руку, и швырнул вдогонку беглецам. Предмет оказался тяжелым. Замахнуться доктор не сумел и бросил чертову штуковину, как девчонка, снизу вверх по пологой дуге. Граната скрылась в тумане. Свободный конец шнура остался у доктора в кулаке. Как Ватсон ни старался, разжать пальцы ему не удалось. Руку дернуло, едва не вырвав из локтевого сустава. Спустя секунду громыхнул взрыв. Глухой, смазанный, он донесся, будь то из другого измерения, а может, из другой истории. Взрывная волна подхватила шляпы, завертела волчком и унесла бог знает куда. «Больно?» — спросила Дженни. Морщась, она смотрела, как доктор растирает локоть.
«Больно!» — кивнул Ватсон.
«Это паралич», — вновь подумал он, — «потому что язык онемел. Вместе с языком онемел и рассудок, угрожая безумием».
«Ты?»
— губы доктора тряслись.
«Откуда?»
«Из садика», — объяснила Дженни.
«Пришла».
«Зачем?»
«Домой хочу».
«И миссис Присли тебя отпустила?»
«Она в обмороке».
«А преподобный Симпсон?»
«Молится. Наверное. Ему не до меня».
Ватсон не стал интересоваться, чем занят викарий, если его молитва вызывает сомнения у маленькой девочки. Вместо этого, стараясь не показать свою слабость, доктор наклонился и взял Дженни на руки. Девочка была легкой-легкой, словно вырезанной из бумаги. Но главное, Дженни была вменяемой, обычным ребенком, а не пишущим механизмом.
«Вот и правильно», — сказал Холмс. «Несите ее сюда».
Ватсон оглянулся.
«Несите», — повторил Холмс, — «пока опять не началось».
Он стоял у чудесной кровати, рядом с Эдуардом Тернбуллом и мисс Фитцгиббон. Сыщик помахивал охотничьим хлыстом, в рукоять которого, как знал Ватсон, был залит свинец. Древко хлыста испачкала кровь, черная в свете луны. Доктор не помнил, имел ли Холмс при себе хлыст с самого начала. Не помнил, привез ли Холмс хлыст с собой в Молдон. Память двоилась, размывалась, как пейзаж, если любоваться им сквозь слезы.
«Да», — кивнул доктор Ватсон, — «несу».